Перевод. Затем вселенская форма Господа, Вират Пуруша, создала кожу, а следом за ней у нее выросли волосы, усы и... А следом за этим у нее выросли волосы, усы и борода. После этого возникли все травы и лекарственные растения, а затем у вселенской формы появились гениталии. Комментарий Шрилы Прабхупады. Кожа является органом осязания. Полубоги, которые ведают ростом трав и лекарственных растений, это божества, управляющие осязанием. Текст 57. Ретастасмат апа асан нирабхидьятавай гудам гудат апано панача мритюрлока бхаянкара. После этого на свет появилось семя и способность зачинать детей, и полубог, повелевающий водами. Вслед за ним возник анус, затем способность к испражнению и бог смерти, перед которым трепещет вся вселенная. Комментарий. Из данного стиха следует, что способность извергать семя является причиной смерти. Поэтому йоги и трансценденталисты, желая увеличить продолжительность своей жизни, добровольно воздерживаются от извержения семени. Чем тщательнее человек будет хранить свое семя, тем дальше он отодвинет свою смерть. Есть немало йогов, которые благодаря строгому воздержанию доживают до 300 или даже до 700 лет. И в Бхагаватам ясно сказано, что извержение семени является причиной страшной смерти. Того, кто не знает меры в сексуальных наслаждениях, ожидает преждевременная кончина. Ом агьяна тимирандасья агьянанджана шалакая чакшурун милитам инатасмай шри гураве намаха шри чайтанья манобриштам ставитам инабутали своям рупакада махьям дати свападантикам ванча калпата рубешча крипа синагупьяева ча патита нампа вани пьо вачневи пьо намо намаха джай шри кришна чайтанья прабу нитянанда шри адвайта гададхара шри васади гура бхактавринда Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Тому Вишну Бадхаме Кришна Пшитая Бадхалича Мати Прабхавишна Слава Нитим Нитима Гавата Том Нишчая Набхаянча Прабхупада Спришта Становение Гуру Падаши. Тому Вишну Бадхаме Кришна Пшитая Бадхалича Мати Бхактивиданта Слава Нитим Наста Сарасвати Дей Гуру Ани Прачари Нигим Шикшина Ади Пашчатия Навиштайна. Нирбибхида вираджаствак ромаш машрадая стата тата ушадхаяшчасан шишнам нирбибхиде тата. Затем вселенская форма Господа Вират Пуруша создала кожу, а следом за этим у нее выросли волосы, усы и борода. После этого возникли все травы и лекарственные растения, а затем у вселенской формы появились гениталии. После этого на свет появилось семя, способное зачинать детей, полубог, повелевающий водами. Вслед за ним возник анус, затем способность к испражнению и бог смерти, перед которым трепещет вся вселенная. Ом, ну, мышно, бедная, кшин, мечтая, вдрыща, мать, пропущена, сама, этим, чем, ну, вот, это, мышечение, банчи, пропадать, прежде, Итак, глава называется «Начало материальной природы», и продолжаем читать о том, как изначальное чистое духовное тело Верховного Господа является прообразом более грубых форм и частей тела, которые проявляются здесь, в этом мире. Когда вошла форма Вишну, Пуруша Аватара, Гарбадакашая Вишну, Ширадакашая Вишну, когда они вошли в этот мир, то они стали прообразами всех остальных более грубых форм. То есть в теле Господа есть все те же функции, которые здесь есть, потому что его тело пурном, полно. Полно оно обозначает, что в нем есть абсолютно все. Но в духовной сфере все эти функции чисты. Здесь все эти функции, особенно присущие нижней половине тела, они, как правило, связаны с невежеством живого существа. Но в теле Кришны или Вишну все это чисто, все это не связано с каким-то невежеством. И здесь рассказывается о том, как из этой формы Вишну, чистой духовной, возникает Вират Пуруша. Вират Пуруша — это тоже форма Вишну, но это материальная форма Бога. Материальная форма Бога, которая и составляет вселенскую форму. То есть Вишну, который лежит на дне океана, и Кширадакашая Вишну — это не одно и то же. Это не то же самое, что вселенская форма. Вселенская форма, она является уже прообразом тел полубогов, людей, демонов, животных. Вот. И поэтому для того, чтобы... Мы знаем, что у потомков, у детей примерно повторяется то же самое, что было у родителей. Похожесть некая присутствует. Вот. И для того, чтобы рождались материальные тела в этом мире, для этого нужна вот эта вот вселенская форма. Еще называют ее таким тонким телом вселенной. Вот говорится, что голова этой вселенской формы. Брахмалока, потом ниже планеты Сваргалока, грудь, потом где-то наш уровень, где-то срединная часть туловища, потом пошли дальше уже бедра, голени, это нижние планеты, Паталалока — это стопы вселенской формы. То есть это как бы такой тонкий прообраз материальных форм в этом мире. Вот поэтому здесь мы прочитали, как затем вселенская форма Господа, Вират Пуруша, создала кожу, и затем у нее выросли волосы, усы, борода на коже. И после этого возникли все травы и лекарственные растения. То есть теперь уже, когда начинает создаваться материальная природа, то есть материальные тела, планеты, все эти, то есть они тоже в какой-то степени повторяют эти же функции. Поверхность существует, говорится, что горные хребты — это как кости вселенской формы, растения, деревья, травы — это как волосы на этой коже. То есть все те же самые функции практически на всех уровнях повторяются. Вот это невидимая Вират Пуруша. Вот потом пошла видимая Вират Пуруша уже в форме планет непосредственно. Как будто как у нас идет душа, тонкое тело, потом физическое тело. Вот Вишну — это душа вселенной, Вират Рупа — это тонкое тело, а вот эти вот все уже светила и грубые тела — это как физическое тело вселенной. И поэтому вот эти все идеи, они повторяются на разных уровнях. Потом здесь говорится, затем у вселенской формы появились гениталии, которые связаны с водой. То есть, например, когда дождь падает, то вот эта как бы вода, она дает жизнь всему. Это подобно своего рода какому-то процессу зачатия. То есть жизнь является, вода, вернее, является переносчиком, как семя является переносчиком души. Точно так же эти вот капли дождя или воды рек, они несут в себе эту вот живительную энергию, которая питает землю, и там уже появляются различные растения и так далее. То есть все эти процессы, которые мы наблюдаем в своей материальной жизни, они имеют как бы такой более тонкий прообраз. И здесь Капиладева рассказывает, как постепенно вот эти вот функции более грубые в материальном мире приходят с более тонкого плана, они материализуются. Потому что это очень важно понять, эту вот как бы аналогию макрокосмос Вселенной и микрокосмос тела. Между ними существуют прямые параллели. Вот. И изучая себя, мы, в общем-то, можем понять Бога, понять как бы мир. Вот, потому что в нашем теле все то же самое. Тот же есть Пуруша, Параматма, Верховный Господь Вишну, то есть тонкий план бытия, душа, сверхдуша, духовный, то есть план бытия, потом тонкий план бытия, наше тонкое тело, эго, разум, ум. И тут же все полубоги присутствуют, в нашем теле присутствуют все полубоги. Вот так же, как они в мире присутствуют на разных планетах, точно так же в этом теле присутствуют все полубоги в своих экспансиях. Вот, точно так же думаем мы чем? Головой, значит здесь что? Значит здесь Брахма. То есть вот так вот все происходит, что все эти как бы высшие структуры, они спроецированную в наше тело. Вот, и здесь как бы через все эти чувства мы воспринимаем мир, который на голове, вот, и поэтому здесь присутствует, в глазах присутствует солнце. Почему говорится, что если, например, у людей слабое зрение, они должны поклоняться солнцу, смотреть на солнце на восходе, когда оно еще такое не сильное, а только-только такое оранжевое вышло с определенной мантрой, посвященной Богу солнцу. Вот, в речи присутствуют агни. То есть все полубоги, они присутствуют здесь, в этом теле, как, вот, как бы такие каких, проекции или отражения, что называется, в этом мире. Вот поэтому здесь, изучая свое собственное тело и его функции, мы можем понять другой мир, как, так сказать, идет вот это вот развитие, как здесь все. Если кто-то был на вот этой программе «Самое сокровенное знание», там показывал хороший фрагмент о параллели, что вот как во Вселенной есть это меру данда, то есть этот столб меру, на котором нанизаны все эти мандалы, разные уровни. Вот точно так же, допустим, у нас это меру данда, это позвоночник, вот эти семь чакр, скажем, это семь уровней вот от Земли и до Брахмалоки. И это, естественно, здесь наверху Брахмалока, вот это высшая чакра. Вот. А Земля, это, как бы, допустим, принять эту точку отчета, у нас это нижняя чакра, то есть основа, с которой мы стартуем. То есть такая, как бы, человек рождается, в нем есть определенная энергия жизни. Вот. Но эта энергия жизни, она грубая, то есть поэтому дети, как правило, просто они как бы дергают руками и ногами, какие-то бессмысленные действия, бегают туда-сюда, какого-то смысла, они не умеют правильно тратить энергию, потому что у них нет еще разума, и вот они стартуют с этого уровня просто такой как бы животного существования, вот эта вот первая чакра, и начинают постепенно расти, потом у них, значит, уже появляется половая зрелость, доходят они до этого уровня второй чакры, потом следующие вот эти вот вещи, связанные с манипурой, все, им хочется заниматься, они начинают уже заниматься какой-то активной, физической активностью, спорт, развитие, экспансии, вот, потом уже начинается, когда они доходят, скажем, до сердца, какая-то уже любовь, какое-то сострадание и так далее, то есть задача состоит в том, что как бы у человека подняться с земли до более высокого уровня, по этой вот меру данди, по этим всем уровням, до брахмалоки, вот, ну, ведическая концепция по меньшей мере, и потом вместе с брахмой войти в тело Вишну и в духовный мир. Вот, и на уровне тела эта же задача стоит перед человеком, то есть не обязательно планетарная эволюция по планетам всем этим туда-сюда, вот, просто развивая свое сознание, человек поднимает свои интересы, свои мысли от низших пластов существования до верха. Это то же самое. То есть это та же самая планетарная эволюция, но в рамках тела, когда растет наше сознание. Вот. То есть мы видим прямые параллели между телом живого существа физическим и космосом. И поэтому нет нужды куда-то там летать очень далеко, тратить большие деньги. Это очень дорогостоящие программы, посылать какие-то там ракеты в космос. 80% из них все равно бьются, не достигают никакого успеха. Вот. А это все можно сделать бесплатно. Поднять свое сознание и почувствовать здесь, увидеть, побывать на Брахмалоке, долететь до нее физически мы практически не можем. Но если мы читаем Шримад Бхагаватам, у нас такое же сознание, как у Брахмы, практически становится постоянно, когда мы свое сознание просто поднимаем вот этой вот литературой, этой информацией, этим слушанием, и у нас становится сознание небожителей. И когда становится сознание небожителей, тогда человек может стать небожителем фактически. Вот, не нужно там звездные войны, скафандры и прочее, куда-то там лететь далеко. Вот, небожители отличаются от людей сознанием. И это сознание уже начинает проявляться в их образе жизни. То есть они начинают действовать более чисто. Вот эти вот более низменные функции, связанные с тем, что ниже пояса, они уже не так беспокоят людей, вот, а его беспокоят более высокие вещи. Поэтому в этом смысле небожители, они являются личностями, которые уже перешли как бы на другой уровень сознания. И здесь еще во втором стихе говорится о том, что Прабхупада говорит, что вот эта вот излишняя сексуальная активность, связанная с потерей семени, она приближает человека к преждевременной кончине. Мы знаем из аюрведы, что если, например, человек не будет духовно развиваться, то есть вот мы сказали немножко о духовном развитии, вот оно должно идти, движение наверх сознания. Но если этого не происходит, поскольку в мире есть динамика, ничто не стоит на месте, тогда сознание будет деградировать, оно должно быть в движении определенном. Вот, и в этом случае как бы, сознание уходит вниз, и тогда человек испытывает сильную привязанность к этому материальному миру, которая выражается в разнообразных формах вожделение. Вот. И из аюрведы мы знаем, что когда человек питается, то его вот эта вот съеденная пища, она проходит определенную трансформацию, то есть есть такие так называемые дхату, или ткани тела. Вот, начиная с того, что вот это идет кровь, потом мышцы, жир, кости, костный мозг, семя. И оджас, в конце концов, то есть это вот жизненная сила такая сконцентрированная, это как бы конечный продукт из всей той пищи, которую мы съели, воды выпили, воздух вдохнули. То есть это в конце концов превращается в такой конечный продукт оджас, который является своего рода таким вот как бы, иммунитетом или силой, которая способна противостоять деструктивным этим тенденциям, разрушению жизни. Вот. И здесь мы узнаем о том, что если, скажем, человек вследствие такой низости своего сознания, он очень сильно озабочен вопросами секса, то получается так, что вот эта вот оболочка семени, она уходит из его тела, и поэтому мало остается оджаса, потому что семя – это оболочка, предшествующая формированию оджаса. Вот. И, как правило, эти люди раньше стареют, постоянные, как бы так сказать, проблемы уже с энергией, вот, и все. И они приближают свою смерть быстрее. Причем это касается не только мужчин, а также и женщин, потому что семя – это такая же оболочка, которая есть в телах женщин. И когда, скажем, человек пребывает в таком сильном возбуждении сексуальном, то это семя перегорает уже, оно сгорает и со всякими разными выделениями из тела также уходит, теряется. Вот. Хотя, конечно, к мужчинам это имеет большее отношение, и поэтому, как правило, мужчины живут меньше, чем женщины, вот, потому что в этом смысле у них как бы больше возможностей вследствие особенностей физиологии это семя потерять, и поэтому больше энергии уходит с этими всеми вещами. Вот таким образом получается, что как бы в человеке, если это вот, ну, как человек, это такая система определенная, где мы можем энергию свою направить на одни вещи, это будет один результат. Если, скажем, у человека другое сознание, и он направляет свою энергию на деятельность такую чисто физиологическую, низменную, ниже пояса, то это фактически ему же стоит чего? То есть он на двух уровнях он расплачивается за эти вещи. Первый уровень – то, что сознание его низко, то есть он не может пережить какие-то более высокие, тонкие вещи. И второе – в физиологическом плане он также страдает. Хотя люди считают, что как бы, это очень нужно для здоровья. Но это опять же такие как бы, нормы человека, который духовно не развивается. Но вообще, как бы в медицине, в психологии, в психиатрии, все это вот понятие, что нужно человеку, оно очень такое странное, потому что здесь учитывается обычный человек Кали-Юги. То есть, предположим, у них есть какие-то нормы, вот, физиологические параметры, берут у вас, предположим, анализ крови. И если они не знают, что вы вегетарианец, они говорят, ой, какой у вас низкий гемоглобин, вы что, значит, вам нужно что-то есть такое срочное, вот, чтобы повысить уровень гемоглобина. Они не знают о том, что для вегетарианцев гемоглобин, он вообще как бы ниже, он естественно ниже в крови у них. Вот. Но поскольку большинство людей не вегетарианцы, то норма устанавливается по ним. Они едят постоянно мясо, рыба, яйца, прочие такие вот вещи. И это, естественно, просто повышает количество гемоглобина в крови. И поэтому, поскольку так большинство людей живет, вот это и создает норму некую, прецедент. Вот так должно быть. А теперь вы пришли, и вы, допустим, этих всех вещей не едите, но вы себя нормально чувствуете. Но по анализам, по их норме, у вас что-то будет проблема. И они говорят, ой, вы схватитесь за голову, ой, ужас какой, что нужно есть? Да, ну как что? Печень, яйца, вот это все нужно есть. И сразу же у вас норма, и все. И теперь у вас как бы показатель в крови гемоглобина увеличился, все, вы хороший человек. Все, теперь вы наш. Теперь вы наш, у вас норма. А так у вас что-то ненормальное. Вы ненормальный. А как это, как кто установил нормы? Кто установил нормы? Ну, норму устанавливают вот такие среднестатистические люди. Вот человек, который ест все подряд, Вот, и поэтому у них свои обоснования этого. Где-то неделю назад я выступал в этом, ну, так, небольшое выступление в этом клубе «Крепыш», где там вот эти дети, короче говоря, там у них все эти самостоятельные роды домашние и все прочее. И там она, эта женщина, пригласила нас немного выступить и там просад принести. Вот, и также выступал этот Влад Хлеб, у них там своя система. И женщину, ну, они принесли всякие разные свои хлеба, хлеба налево, хлеба направо. Вот, целую кучу там видов, 20, наверное, разных булок, каких-то бубликов. Вот, и женщина выступала туда, технолог такая очень, ну, похоже, подкованная, такая грамотная женщина. Вот, и сначала я говорил, значит, о пользе вегетарианства, о том и сём. Потом она так очень тактично сказала, как бы, ну, не понимаю, что нет таких продуктов, которые вот полностью все бы могли компенсировать. Поэтому человек должен есть все, он должен есть абсолютно все, потому что мир такой разнообразный. Вот, и в каждом продукте есть что-то такое свое особенное, неповторимое, чего нет в другом. Вот, поэтому должны есть абсолютно все. Вот, и из этой каждой всякой разной пищи мы будем получать что-то совершеннейшее уникальное. Нет такого продукта, который вот все бы как бы нам давал. Поэтому всякие ограничения, они как бы так ненормальные, как она сказала. Опять же, норма. То есть вот норма существует. Вот, и эти нормы устанавливают люди с ограниченным мышлением, которые как бы не знают цели человеческой жизни. Если цель человеческой жизни просто вот как бы вариться вот в этой материальном бытии и брать у себя анализы и смотреть, нормальные или ненормальные, все ли у меня элементы есть или не все. А, еще вот такого элемента нет, нужно съесть отсюда что-то. Ага. Теперь я съел, анализ взяли, все, слава богу, наконец-то все элементы в моем теле, теперь моя жизнь полноценна. Все же элементы есть, теперь я полноценный, пурный. Да? Вот так они мыслят, это норма. То есть принципы нормальности, они такие физиологические принципы нормальности. Человек — это как бы только, не знаю, источник полезных ископаемых, что ли, все должны в нем элементы присутствовать. Вот. Но если мы знаем, что человек — это в первую очередь духовное существо, и у него задача — это духовный рост, то мы узнаем, что, оказывается, продукты, они тоже заражены разными гунами, и вот эти вот продукты, они несут в себе невежество, эти страсть, вот эта вот благость. Вот. И в конце концов, благостные продукты, они как раз способствуют и продолжению жизни. Здесь выясняется, что, кажется, жизнь можно продолжить-то не просто едя все подряд, а другими путями, на самом деле. То есть, сохраняя свою энергию, направляя ее на духовные цели. И таким образом, когда человек меняет свой менталитет, направляет его на духовные цели, то он не теряет многих вещей, не теряет того же семени. Вот, и благодаря этому его жизненность становится больше. То есть, жизненность человека не за счет того, что он, извините, жрет все подряд, а за счет того, что он имеет правильный менталитет, и благодаря этому правильному менталитету то, что он съел, оно хорошо как бы в его теле удерживается, консервируется. Вот. Не вымываются там все эти витамины, люди обычно так болезненно все, а вот, а как же там чай, кофе, вот, я говорю, вы просто поймите такую вещь, что вы можете пить что хотите, хоть бензин там, хоть тормозную жидкость, вот, я говорю, ну, что касается чая и кофе, то они просто-напросто выводят из тела человека витамин С, без которого никакие другие витамины просто не усваиваются, вот, выводят железо и витамин С, главный витамин, на котором держится все остальное, вот, я говорю, теперь решайте. То есть моя задача не склонить вас есть, не есть, а моя задача дать знания людям. И когда вы поймете, что к чему, тогда вы сами сделаете какие-то определенные практические выводы. Итак, вот эти вот все как бы нормы, что нужно человеку то, все, другое. Вот, и обязательно в его жизни должна быть половая жизнь, иначе все, он начнет там с ума сходить. Вот это все, все эти выкладки, все эти исследования, они все опираются на обычного материалиста, в чьей жизни это все присутствует. И действительно, в жизни обычного материалиста это так, именно так, и никак иначе. Вот, потому что люди совсем не знают ничего о другой задаче человеческой жизни. Вот, что, оказывается, должно расти сознание. Это сознание должно постепенно отрываться от всех этих функций физиологических. Вот, в конце концов, нам предстоит смерть. Это реальность каждого материалиста, трансценденталиста. Все умирают. Но материалист, поскольку он не проделал никакой духовной работы в процессе своей жизни, вот, то его сознание осталось очень плотно привязанное к материи. Поэтому после смерти он получает другой кусок материи, раз он привязан к материи. Другое тело какое-то. И в другом теле он опять продолжает все свои эти программы. Но если человек проделал духовную работу в процессе жизни, его сознание постепенно, как бы так сказать, отчленилось от материи, вышло из материи, поднимало все более и более высокие сферы, то теперь, когда такой человек умирает, он не получает больше куска мяса в награду, тело нового он не получает. Теперь он уже выходит в другие сферы, где в такой грубой плоти нет необходимости. Даже те же полубоги, обладающие физическими телами, их физические тела не такие, как здесь. Там нет, допустим, вот этого вот элемента земли, таких вот грубых вещей. То есть там элемент, может быть, эго, ум, разум, эфир, воздух, или эфир, воздух, огонь, или эфир, воздух, вода, допустим, более тонкие организации, причем этой воды там может быть немного, поэтому такие как бы формы их иногда видны, иногда они появляются, вот, но у них нет такого вот грубого, поэтому у них не болят, как у нас, там какие-нибудь там кости, суставы, все это, другая организация, а когда живое существо в духовный мир уходит, все остается чистая душа, то есть там даже нет вот никакого этого ни эго, ни материального разума, ни ума, ни всех этих вот грубых воплощений, вот, то есть, если человек понимает, что задача жизни состоит в том, чтобы само «я» внутреннее, философски как бы вычленить из всей этой материи и потом практически кормить это духовное «я» духовной пищей через практику преданного служения, то оно станет независимым от материальной жизни. И вот этот процесс как бы отчленения духа от материи, естественно, что он не такой простой, естественно, что он занимает какое-то время. Вот, и сначала нужно понять, что происходит. Вот, и потом через практику человеку придет опыт. Он увидит, что фактически живое существо от всех физиологических функций независимо. И тогда получается, что человек может в строгом смысле слова даже и не есть, не пить, что уж говорить там об этом сексе или что-то еще. То есть он полностью может от всего этого отойти. Если он интенсивно погружен в процесс. Если нет, тогда все эти вещи остаются просто теорией. Вот, и человек просто как бы так дергается, пытается жить духовной жизнью, но материя как бы беспощадно и сильно тянет его вниз-назад. Вот, поэтому человек должен понимать, что он делает, чем он занимается. Он должен понимать как бы этапы, закономерности выхода духа из тела. И для этого дается процесс. То есть вот сейчас мы изучаем знания, просто как что с чем связано. Вот. Но в жизни своей мы должны эти вещи практически осуществлять, практически видеть. И мы знаем, что симптомом того, что человек духовно развивается, становится его все больше и больше независимость от физиологических от этих вот функций. Почему говорится, что святые, они практически могут почти не спать, почти не есть, от всех этих половых дел они уже как бы полностью отошли. Вот, то есть они живут уже, как люди говорят, святым духом питаются. Это не просто какая-то смешная фраза, святым духом питаться. Это и есть как раз норма для живого существа. То есть научиться питаться Святым Духом в идеале. Вот. Но на начальном этапе людей, конечно, пугают такие вещи, поэтому все это проходит через разные этапы. Нужно правильно как бы во все эти вещи войти, не без как Шрила Прабхупада в одном комментарии к Бхагавад-гите говорит, духовной жизни не должно быть резких рывков. Вот, потому что если что-то резко рвануть, то что можно порвать? А когда человек что-то порвал, то боль. Вот, например, если кто никогда не занимался какой-нибудь там, не знаю, физкультурой, какими-нибудь растяжками, это постепенно делается. Мышцы разогреваются, потом они растягиваются постепенно. Если не разогреты ногой куда-нибудь там махнуть сразу, то можно порвать связки. То есть все, как бы естественный процесс должен быть. Вот. Точно так же вот это вот как бы отчленение духа от материи должно происходить естественным образом, безболезненно. Если оно происходит болезненно, это обозначает, что человек какие-то ошибочные действия совершает, неправильно что-то делает, какие-то моменты он не учитывает, либо знания ему не хватает, либо как-то он ведет себя, как-то слишком сильно действует гуна страсти, ему что-то хочется, может быть, сделать быстрее. Когда человек начинает торопиться, то, как правило, когда он начинает торопиться, что-то он или забывает, или неправильно делает, потом приходится переделывать, какие-то резкие движения происходят, и вследствие этого какие-то микротравмы в уме, в теле, где угодно, вот, которые приносят боль, неприятные ощущения человеку. Вот. И поэтому духовная жизнь, Шрила Прабхупада говорил, примите сознание Кришны очень серьезно, потому что он говорил, это наука, неоднократно говорил, потому что это наука. И что здесь научно? То есть науки есть как бы такие четкие вещи, которые одна за другой идут. Вот. И то, что мы делаем с собой, это как бы такой научный духовный эксперимент по возвышению сознания и постепенному вычленению духа из тела. И признаками успеха в этом эксперименте является то, что вот эти вот физиологические потребности человека с течением времени уменьшаются. Это признак того, что эксперимент проходит нормально. Но мало того, что эти вещи уменьшаются, должно также должен возрастать духовный вкус, духовный интерес. Вот, потому что мы идем не просто от материальной жизни, уходим куда-то там, в пустоту, в пустыню от материальной жизни. Нет, мы от материальной жизни должны переходить к более насыщенной духовной жизни, наполненной духовным впечатлениями. Вот, поэтому здесь несколько как бы, таких вот критериев. Вот, и на всех этапах своей жизни человек должен быть счастлив. Пока он не может быть счастлив, полным духовным счастьем ему позволяются какие-то компромиссы с материальной природой. Вот, если ты не можешь быть полностью отреченным человеком и быть не просто отреченным, а быть счастливым этим отречением. Ну, то есть не просто ты такой, просто потому что там бывает, кто-то там жениться не может или выйти замуж. Ну, а ладно, буду-ка я там вдовой там, или каким-нибудь там вечным брахмачарием. Не по причине духовной зрелости, а по причине, допустим, неспособности какие-то там семейным отношениям, по каким-то разным причинам. Вот. Но при этом человек как бы недоволен, он время от времени какие-то попытки предпринимает в этой сфере. Не об этом речь. То есть на всех этапах своей жизни человек должен быть счастливым. Вот. И счастье, мы знаем, бывает разных уровней. Бывает материальное счастье, грубое материальное счастье. Вот. Бхактивинод Тхакур описывает его как вот это вот притхи-раса, то есть наслаждение, связанное с материальными объектами. Бывает более тонкое счастье, сваргия-раса, когда человек получает наслаждение от таких вещей, как вот искусство, науки, то есть вот от чтения, от слушания, от какого-то общения, от какого-то творчества он получает наслаждение. Это более тонкие вещи, чем такое вот грубое материальное поесть, поспать. Вот. Это сваргия-раса. И вайкунха-раса – это счастье, которое живое существо получает прямо из духовной природы. Вот, то есть разные уровни этого раса. Между ними какие-то там подуровни всякие могут быть, сочетания того и другого. Вот. Но на всех этапах для человека предусмотрено счастье. То есть духовная жизнь не должна сделать человека несчастным. Что у него это отобрали, мясо, рыба, яйца отобрали, а ничего больше не дали. Да? Он сидит такой бедный, вообще не знает, что есть. Вот, то есть ему дают какую-то замену. И когда эта замена приходит, как бы человек вживается в эти вещи легко, тогда он просто как бы, спокойно, без проблем оставляет прошлые вещи. Так должен идти прогресс. Вот так это все предусмотрено. Средние планеты, более высокие планеты, высшие планеты, духовные планеты. Вот оно как бы такое движение. Вот поэтому здесь говорится о том, что вот это наслаждение, связанное с половой жизнью, оно обходится человеку дорого. Люди воспринимают это как высшее наслаждение в этом мире, но по двум статьям они страдают. То есть сознание их опускается, они, как правило, не очень стремятся к какой-то духовности и, как правило, не способны оценить тонкие вещи в этом мире. Вот. И они физиологически страдают даже. Вот, поэтому здесь говорится, что даже йоги не обязательно преданные, а просто йоги, которые хотят очень много прожить, то они ограничивают эту функцию. То есть они, допустим, не испытывают вайкунха-расы, но они переходят на уровень сваргия-расы, более тонкая, чем физиология. Вот, и поэтому как бы, они продлевают свою даже физиологическую жизнь. Как во время этой программы какой-то дядя меня терроризировал пару дней, и хочу 500 лет прожить. Я говорю, зачем вам 500 лет прожить? Ну как вот? У меня там бабушка 120 лет прожила, вот еще что-то хочу. Я говорю, ну и для чего? Он говорит, ну чтобы наслаждаться жизнью больше. Я говорю, если вы хотите долго прожить, тогда значит наслаждение придется немножко ограничить. И он никак этой идеи не мог понять. Он хотел, что вот и жить долго, и жить на полную катушку, что называется, в материальном плане. Я говорю, здесь, наверное, не получится. Вот поэтому мы этим всем не занимаемся, просто долгожительство. Вот, в конце концов, человеку отпущен какой-то срок. Вот, а мы стараемся перейти в состояние бессмертия, не долгожительства. И это состояние бессмертия в духовном мире возможно. И для того, чтобы находиться в состоянии бессмертия, необходимо заниматься бессмертной деятельностью. Бессмертная деятельность, вечная деятельность, которая связывает нас с Кришной, Это и есть процесс преданного служения, бхакти, когда через эту практику мы должны разбудить самую главную часть себя, душу. Люди занимаются физической деятельностью, все занимаются физической деятельностью, все куда-то ходят, что-то делают, все занимаются физической деятельностью. Все занимаются умственной деятельностью, обязательно все о чем-то думают, что-то читают, с кем-то там спорят, разговаривают, это проявление умственной деятельности. Вот, то есть все занимаются этими двумя видами деятельности. Но мало кто занимается высшим типом деятельности, то есть деятельностью, исходящей непосредственно из души. Деятельность, которая связывает нас с Кришной, с Богом, эмоциональная деятельность, эстетическая деятельность, деятельность на основе любви и желания доставить ему радость. Вот. И преданные фактически даже среди религиозных групп, это, пожалуй, единственная группа, которая конкретно говорит о душе. Конкретно, если вы придете там какие-то проблемы, которые сейчас решают многие религиозные организации, это с ума сойти. Я читал там когда-то нового избрали, эту Папу Римского, вот, четыре основных проблемы нужно решить. Это четыре все проблемы, связанные с сексом. Все. То есть там можно ли разрешать эти гомосексуальные браки, можно ли жениться священником, потому что это еще там какие-то, можно разрешить ли там все эти аборты. В общем, все прямо или косвенно связано вот с этой сексуальной деятельностью, прямо или косвенно. То есть это говорит о том, что вот он камень преткновения, у людей нет высшего вкуса. И большая организация, самая крупная церковь на земле, самая крупная организация, католическая церковь, 700 миллионов, это самая большая как бы такая, ну, деноминация официальная. Они решают вот такие проблемы, понимаете? О чем это говорит? Это говорит о том, что люди не имеют реальной связи с Богом, понимаете? Нету реальной связи с Богом. Если эта реальная связь была, этих вопросов бы не было. Эти вопросы, они бы были, их решение было бы естественным следствием правильного образа жизни. Вот. А когда вот этой духовности нет, тогда начинаются вот эти вот все, так, ну что ж, можно священникам жениться, нельзя им жениться, то все там, то есть как бы люди полностью вот в этой вот материальной сфере пребывают, потому что не занимаются деятельностью души. Не занимаются деятельностью души. Вот, другую, куда ни пойдете, церковь, там будут говорить вам о том, как вот правильно, гармонично жить, семья, чтобы хорошее, все. То есть, о Боге никто не говорит. Никто не говорит о Боге. Спросите этих людей о Боге, они скажут, что «А это тайна!» Я спрашивал. Говорят, а как насчет Бога там? А что в духовном мире? «А это тайна!» Ну ладно. Вот. Поэтому мы как бы и делаем то, что говорится, тайное становится явным. Вот, для большинства людей это тайна. Почему это тайна? Потому что люди, по сути, свои дети, понимаете? Естественно, что взрослые не будут детям все рассказывать. Говорят, ну, подожди, потом, как-нибудь на другую тему переведем разговор, потом вырастешь, все узнаешь. Вот. Но когда люди становятся духовно взрослыми, тогда естественно, что это тайное становится явным. Вот. И преданные — это как раз люди, которые узнают эту великую тайну. Раджа Гухьям, Кришна говорит, это знание тайна тайн. Раджа видим, раджа гухьям, павитрам, идам тамам, протягша вагамам, дхармям, сусукхам, картум авьяям. Он говорит, это знание, царь всего знания, тайна тайн. Это знание самое чистое, и поскольку оно дает непосредственное восприятие собственной сущности через прямой духовный опыт, оно из совершенства религии, оно вечное, и постижение его радостно. То есть это совсем другой уровень, принципиальное знание, которого нет нигде. Раджа Гухьям. Гухья — это обозначает скрытое. Гуха — это буквально какая-то пещера, углубление, куда там прячут, куда-то в сейф глубоко. Раджа Гухьям — это царь всех тайн, тайна тайн. Вот. И по милости Кришны, Господа Чайтаньи, теперь это тайна тайн открыта человеку. Поэтому человек преданный может принципиально изменить себя, не просто стать человеком, верящим в Бога, не просто верящим в Бога, живущим как обычные мирские люди, но верящим в Бога, что когда-то, может быть, когда-нибудь по милости, благодаря моей вере, Господь возьмет меня к себе, и что там будет, великая тайна. Вот. То есть от такой вот простой, начальной, элементарной религиозности до уровня, когда человек может приобрести духовный опыт прямо в этой жизни. Прямо в этой жизни он может почувствовать, понять все эти вещи. Вот. Поэтому преданное служение — то, что пробуждает душу, не просто для того, чтобы пробудить, вставай, а дает пищу, вскармливает ее и поднимает живое существо на принципиально иной уровень. Хари Кришна. Вопрос?
Кстати, санхи, в смысле стати йогу, где аштанга йога. Аштанга йога, кто ее?
Родоначальник аштанга йоги Хамса, Хамса Аватара, это описано в 11-й песне Шримад Бхагаватам, то есть есть юга аватары формы Кришны, которые отвечают за то, что они как бы дают людям процесс определенный для каждой эпохи, это называется юга аватара. Вот, и там описывается брахмачари в белых одеждах со спутанными волосами, там, с какой-то дандой. Вот, он был как бы родоначальником вот этой вот системы аштанга-йоги для сатья-йоги. Что касается знания, знание необходимо, потому что аштанга-йога, она же как бы тоже, она же не на невежестве основана, она основана на знании. Более того, люди же должны понимать, что в этом мире как устроено. Санхи, она не является процессом. Мы знаем, что знание всегда является сопутствующим фактором. Просто то, что мы прочитали, санхью копила, это хорошо, вот, но должны быть определенные действия. И тот же самый человек сатья-йоги, который занимается аштанга-йогой, ознакомившись с санхи, ему легче будет практиковать аштангу, потому что он понимает, что с чем, как связано, как там все эти ткани полубоги, как это в теле все связано. Вот, то есть он будет понимать всю структуру, все эти ресурсы, что откуда берется, что с чем, как связано. Вот, поэтому санхи это... Как в другом месте Шримад Бхагаватам говорится, знание становится побочным как бы, фактором. То есть оно нужно как поддержка. Разум должен... Ведь у нас есть разум, правильно? Разум. Разум – способность размышлять, мыслить, разбираться в мире. Если есть разум, то он чем-то должен быть наполнен. Какая-то пища должна быть для него. Какая пища? Что мы будем читать бульварную литературу, наполнять свой разум, или как сделать миллион. Сейчас люди пишут, мой ребенок будущий миллионер. То есть не пишут, мой ребенок будущий святой, еще что-то. А что такое миллионер? Миллионер – это человек, который соображает вообще, куда нужно, что нужно сделать для того, чтобы вложить мало, получить много, или это постепенно как-то все. То есть вот пища для разума, пожалуйста. Кстати, Юга, какая пища для разума должна быть? Вот, пища для разума, вот она, устройство мира, устройство человека. Вот, поэтому санхи – это не самостоятельный процесс, а это вспомогательный процесс знания, который поможет любому. Поможет человеку, занимающемуся и аштангой, и чем угодно, понимаете, всеми остальными процессами. И даже нам это не вредно. Вот, хотя, может быть, это все не имеет прямого отношения к преданному служению. Вот, но мы должны как бы, разумно, как бы, сознательно. Это и есть как бы, такая научная часть нашей деятельности. Мы должны как бы объяснить людям, что мы делаем. А почему вот вы так живете, что это можно, то нельзя, это туда, это сюда, почему так? Ну, то есть вот благодаря санхи мы можем объяснить все эти вещи. Последний вопрос.
Можно сказать, что какой-то же жанр постепенный, но в то же время, если человек не будет интенсивно следовать процессу, то он не получит желаемого результата.
Постепенно это не обозначает шаляй-валяй. То есть часто люди воспринимают это именно так, что постепенная жизнь означает шаляй-валяй. А я разве такие слова сказал? Постепенная жизнь это обозначает, что со ступеньки на ступеньку постепенно. Постепенно это обозначает, что есть динамика. Когда человек шаляй-валяй практикует, динамики нет. Часто люди, очень часто неправильно понимают эти вещи. То есть когда говорится о постепенности, они думают, а можно ничего не делать. Кто сказал такие слова? Постепенно это обозначает, что человек переходит с первой ступени на вторую, со второй, на третью, на четвертую, постепенно. А часто люди это слово постепенно воспринимают в каком-то очень странном, в своем смысле. Не том, который я вкладываю, в каком-то своем. Что постепенно это обозначает ничего не делай, само вырастет. А кто такие слова говорил? Кто таких слов не говорил? То есть люди просто порой слов вообще не понимают, языка вообще не понимают. То есть постепенное развитие, это поэтапное развитие. Как вот тело физическое растет? Ну как оно растет? Вот, в чреве матери сначала то, сё, какие-то конечности, потом то, потом ребенок, у него тоже меняются пропорции, дети у них здоровые головы, там, какие-то короткие ноги, там, потом постепенно меняются пропорции, всё, ноги становятся длиннее, голова находит свое как бы уже такое место. Всё. То есть вот у нас постепенный рост. Если есть какие-то люди, которые хотят физически, допустим, вырасти мгновенно, ну, замечательная идея, ну, нужно продемонстрировать, что туда так умеет вырасти. Да? Вот. И аналогия та же самая. Постепенный рост обозначает рост поэтапный. А люди эту фразу «постепенный рост» воспринимают как «ничего не делать». Именно так воспринимает 90% людей. говорим, вот, ну давайте, ну, не спеша, постепенно. Он говорит, ничего не будем делать, и само все вырастет. Вот такое понимание. И многие со мной даже там ругались на эту тему. Вот типа там, не то говоришь. Потому что понимают неправильно, что говорю. Постепенный рост – это рост. Понимаете? Это рост. Не рывок, а рост. А рывки, ну, есть такая форма, пожалуйста. Результаты у нее соответствующие всех этих рывков. Вот, поэтому им должно быть постоянные усилия. Но эти усилия должны быть на основе естественной динамики для человека. Понимаете? Естественная динамика. А рост обязательно должен быть. Понимаете? Обязательно. Все, на этом мы закончим. Шримад Бхагаватам ки джай. Шрила Прабхупада ки джай.